Добрый день! В эфире телеканала «Союз» «Царский дневник». Страницы жизни династии Романовых. Встречи с людьми, увлеченными царской тематикой. Мнения экспертов и дневниковые записи последней царской семьи. Послепетровскую эпоху называют эпохой дворцовых переворотов, переломным этапом в истории России, временем засилья иностранцев. Как жил народ и как правили монархи в ту пору, когда на смену идеи Святой Руси пришел идеал Великой России?
После смерти жены Петра I, императрицы Екатерины, правившей всего 2 с небольшим года, на престол взошел внук Петра Великого. В силу юного возраста Петр II не принимал серьезного участия в управлении страной, и все главные вопросы по-прежнему решали члены Верховного Тайного Совета. Армия и флот не привлекали внимания императора, и строительство кораблей было прекращено. Он увлекался охотой и светской жизнью и умер в возрасте 17 лет, пробыв на престоле 2,5 года. В этот раз вопрос о престолонаследии решал Верховный Тайный Совет. Выбор остановился на Анне Иоанновне, которая после замужества в течение 20 лет жила в Курляндии. России она правила 10 лет. Во внутренней политике государства обозначилось стремление к восстановлению старых допетровских порядков. Птенцы гнезда Петрова оттеснялись на вторые роли, лишались своих должностей и отправлялись в ссылку. Русские вельможи жаловались на засилье при дворе немцев, за что многие заплатили опалы, а то и жизнью. И тем не менее, политика правительства была довольно сбалансированной и успешной. Государство много делало для освоения земель Урала, Сибири и Дальнего Востока. Россия упрочила свои позиции в Польше, Курляндии и Причерноморье. Согласно воле Анны Иоанновны, наследником престола после ее смерти был объявлен 3-месячный младенец Иоанн, а правительницей при нем его мать Анна Леопольдовна, племянница императрицы. Но через год произошел дворцовый переворот, и в результате которого при поддержке гвардии к власти пришла дочь Петра I, Елизавета. Царствование Елизаветы Петровны называли временем расцвета русской культуры и науки. Были реорганизованы военно-учебные заведения, вышел указ о расширении сети начальных школ, открыты первые гимназии в Москве и Казани, основан Московский университет, Академия художеств, подписан указ о начале создания структуры императорских театров России. Елизавета, женщина весьма миролюбивая, но решительная, оказалась победительницей всей Европы. Тогда русские войска впервые покорили Берлин. При ней стало процветать храмоздательство, и не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в Сибири, где крестилось много иноверцев. Она издает особый указ, по которому в Москве поновлены все иконы, а храмы принимают вид боголепный, достойный православного богослужения. После смерти Елизаветы на престол вступил внук Петра I, Петр III. Он правил 186 дней. За столь короткий период Петр сумел настроить против себя общество планом нелепого похода на Данию, демонстративным пренебрежением традициями и обычаями России, введением прусской формы в армии и заключением невыгодного для России мира с Пруссией. Этим и воспользовалась его супруга императрица. Был совершен переворот, в результате которого Петр отрекся от престола, а государыней стала Екатерина II.
«Делай, что должно, и будь, что будет». Этот афоризм приписывают разным историческим лицам, и с точностью установить его авторство, пожалуй, уже невозможно. Да не так уж это и важно. Гораздо важнее, остаются ли в обществе люди, выбравшие эти слова принципом жизни, и много ли их. И как бы ни было удобно плыть по течению, вовсе не тех, кто следует этим путем, мы чтим и помним. Масло, молоко, сливки, сметана, яйца, хлеб. Может быть, точно так же 95 лет назад насельницы Екатеринбургского Новотихвинского монастыря, отважные и верные, словно жены мироносицы, собирали провизию для заключенной царской семьи и, рискуя свободой, относили ее в дом особого назначения.
Эти факты дошли до нас благодаря следствию, которое в 1919 году, по горячим следам, провел судебный следователь Николай Алексеевич Соколов. В материалах дела зафиксированы показания монахини Августины и послушниц Антонины Трикиной и Марии Крохоловой, которые по благословению настоятельницы монастыря помогали царской семье. Комендант Ипатьевского дома Авдеев принимал их вполне доброжелательно. Правда, большая часть провизии доставалась охране. Когда Авдеева сменил Юровский, изменилось и отношение к послушницам, а список разрешенных продуктов сократился до одного только молока. Последний раз Антонина Трикина и Мария Крохолова пришли в дом особого назначения 17 июля 1918 года по новому стилю.
Это рассказывает послушница Антонина Трикина. В среду, это вот 4 июля, мы опять принесли четверть с молоком. Пришли, ждали, никто у нас не берет. Стали мы спрашивать часовых, где комендант? Нам отвечают, что комендант обедает. Мы говорим, какой же обед в 7 часов? Ну, побегали они и говорят нам, идите, больше не носите. Так у нас и не взяли тогда молоко. Идем мы и смотрим, какие-то печатные объявления расклеены в разных местах. Стали читать и видим, император расстрелян, а семья вывезена.
Сегодня мало кто знает имена людей, сохранивших верность царской семье. А между тем достойны памяти и почитания их преданность и самоотверженность, их труды и забота об августейших особах на протяжении крестного пути. До роковой июльской ночи оставались со своим государем доктор Евгений Сергеевич Боткин, повар Иван Михайлович Харитонов, горничная Анна Степановна Демидова, лакей Алоизий Егорыч Труп. Они были убиты вместе с августейшими мучениками. За неделю до этого, 10 июля 1918 года, в Екатеринбурге после содержания под арестом расстреляли сопровождавших царскую семью в заключении генерал-адъютанта Илью Леонидовича Татищева и князя Василия Александровича Долгорукова. Содержавшиеся в Ипатьевском доме матрос Клементий Григорьевич Нагорный и лакей Иван Дмитриевич Седнев отважно заступались за великих княжон и цесаревича и также были убиты.
Данные о смерти матроса Нагорного и лакея Седнева несколько расходятся. По одной версии в июне, а по другой в июле месяце. Они, увезенные из Ипатьевского дома, были расстреляны, их тела выбросили. Останки героев позже нашли белогвардейцы и с почестями захоронили возле храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих. Мы не можем утверждать наверняка, но можем предположить, что тот самый храм – это одна из церквей Новотихвинского монастыря. Советской властью могилы были уничтожены. А на Ивановском кладбище Екатеринбурга покоится схиигуменья Магдалина Досманова, та самая настоятельница Новотихвинского монастыря, по благословению которой осуществлялась помощь царской семье. Существует также версия о том, что именно здесь, на окраине кладбища, были убиты летом 1918 года князь Василий Долгоруков и генерал Илья Татищев, добровольно последовавшие в Екатеринбург за своим государем. Беседу о царских слугах до смерти оставшихся верными своему государю мы продолжим с гостем нашей студии, кандидатом исторических наук, ведущим научным сотрудником Российского института стратегических исследований, писателем, автором документальных фильмов на царскую тему Петром Валентиновичем Мультатули. Петр Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр Валентинович, мы только что видели в сюжете портрет вашего прадеда, повара царской семьи Ивана Михайловича Харитонова, который погиб вместе с государем, вместе с его семьей в ночь на 17 июля. И вот сейчас вы, как всегда, в эти дни в Екатеринбурге.
Ну, вы знаете, Екатеринбург – это сакральное место. Это последняя столица Российской империи, потому что где находился государь, там находилась столица. И хоть он был в узах, в заточении, принял здесь мученическую смерть, с точки зрения духовного, столица Российской империи была здесь. Для меня Екатеринбург – это русская Голгофа, это место, где царь и его семья взошли на свой крест, и где Россия, и откуда Россия может черпать надежды и уверенность в своей грядущем воскресении и победе.
Петр Валентинович, вот вы в своей книге, хочу ее показать зрителям, «Кругом измена, трусость и обман. Подлинная история отречения Николая II», пишете очень аргументированно о том, что отречения не было.
С точки зрения практической, фактологической, никакого отречения не было, даже если в том случае, если бы государь даже подписал бы эту бумагу, потому что даже в правилах, апостольских правилах сказано, что если епископ под насилием отрекается от кафедры, такое отречение не является действительным. Здесь речь шла не об епископе, а о государе, самодержце, да, всероссийском, Божьем помазаннике. И тем более такое отречение даже не являлось, зачем он подписал бы такую бумагу. Но дело в том, что он ее не подписывал. И есть целый ряд доказательств, прямых доказательств, косвенных доказательств того, что он ее не подписывал, что эта бумага является фальшивкой, эта бумага является изобретением его врагов. И есть третья часть, духовная. Да, государь это не подписывал, да, государь не отрекался, но государь совершил христоподражательный подвиг, он не стал бороться за власть. Причины этого глубоко понятны, он понял промысел Божий. Помните, когда Господь говорит Самуилу, которого не хотели, чтобы он был судьей, да? Ему он сказал: отойди, потому что они не тебя не хотят, они меня не хотят. Здесь точно так же государь понял, что это не его, в первую очередь, не хотят, они не хотят Божьей власти. Они не хотят Господом установленной власти. И он отошел от этой власти, не стал бороться за нее и принял на себя крест мученичества, крест страдальчества за Россию. Это был государственный переворот, который уже заранее ставил своей целью свержение с престола императора и недопущение какой-либо монархии в России. Поэтому все разговоры об отречении Николая II от престола являются спекуляцией или политическим невежеством.
Вообще судьба царских слуг. И я знаю, что вы прослеживали судьбу Лёни Седнева, о котором мы вот сегодня не сказали, и других тоже. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
Вот, во-первых, как бы представлены все сословия почти, да? То есть мы видим и лютеранку Шнейдер, и католика Трупа, и православных. Мы видим, что здесь вокруг царя собрались и дворяне Боткин, и мещане Харитонов, и крестьяне Труп, и мы видим и Рюриковичи такие, как... То есть вся как бы Россия была вместе со своим царем вот в этих страшных узах. А что касается вообще Лёни Седнева, это поразительный совершенно случай. Вот сейчас...
То есть мальчика же как бы отпустили, такой гуманизм мальчика проявили, такое милосердие.
Мальчика отпустили, да, причем по личному распоряжению Юровского, по некоторым сведениям приказ пришел отпустить его из Москвы. Вот. Все замечательно, его отпустили, он пришел в свою деревню Сверчково под Угличем. Мы сейчас вот ездили туда и установили крест на том месте, где родился, где стоял дом его дяди Ивана Седнева, который был убит в Екатеринбурге. Вот. И все хорошо, он пришел в деревню в свою, в эту точку, жил там. В 41-м году он был призван на фронт, когда началась Великая Отечественная война. И через некоторое время, через год, матери приходит извещение, что он пропал без вести. Вот подняли архивы Центрального военного архива в Подольске. Выясняется, что он был приговорен к смертной казни, высшей мере наказания в 42-м году и расстрелян. Но потрясает дата его расстрела – 17 июля. То есть они все знали, они отслеживали, и они продолжали всю вот эту дьявольскую работу. В течение десятилетий уже они это делали.
Петр Валентинович, огромное спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Еще большее спасибо хочу сказать от себя и, думаю, что от всех зрителей за ваши книги, потому что это тот источник, из которого можно, слава Богу, черпать правдивую информацию, которая нам так не хватает. И надеемся еще раз увидеть вас в нашей студии.
Спасибо вам и Божьей помощи.
Спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Спасибо. Ровно 95 лет назад, 17 июля 1918 года, святые царственные страстотерпцы были убиты. Этому предшествовали 3 месяца заключения. Пожалуй, во все другие годы май, июнь и июль были самыми праздничными в жизни царской семьи. В 1918 году праздники переместились за забор дома особого назначения. 19 мая 1918 года, пишет государь, дожил до 50 лет, даже самому странно. Погода стояла чудная, как на заказ. В 11:30 тот же батюшка с диаконом отслужили молебен, что было очень хорошо. Не получаем никаких известий от детей и начинаем сомневаться, выехали ли они из Тобольска. Напомню, что в Екатеринбург царскую семью привезли в 2 этапа из-за тяжелой болезни детей. Только великая княжна Мария была в состоянии ехать вместе с родителями. А великие княжны Ольга, Татьяна, Анастасия, цесаревич Алексей оставались в Тобольске. Семья воссоединилась после 4-недельной разлуки. Вернемся к праздникам. 27 мая, государыня, день коронации. 7 июня, пишет государь, день рождения милой Алекс провел в кровати с сильными болями в ногах и других местах. Следующие 2 дня стало лучше, мог есть, сидя в кресле. В тот день Александре Федоровне исполнилось 46 лет. 11 июня, государь, дорогой Татьяне минул 21 год. К завтраку Харитонов подал компот к большой радости всех. 17 июня, государыня, Анастасии 17-й день рождения. Прекрасная погода. Дети продолжали раскатывать тесто и приготовлять хлеб. Сейчас он уже выпекается. 27 июня, запись государя. Нашей дорогой Марии минуло 19 лет. Это были последние дни рождения августейших заключенных. А самый младший из них, цесаревич Алексей, совсем немного не дожил до своего 14-летия.